Разворот на восток.
Продолжаем свой и ваш разворот на восток. И сейчас будем говорить о том, что Египет готовится к нормализации с Турцией, Сирией и Ираном. Вот такие новости поступают.
Жень, многие из наших слушателей, кто сейчас, да, в общем-то, будет слушать эту тему, этот блог, поймать себя на мысли, я уверен, о том, что теория международных отношений, дипломатических отношений и вообще взаимоотношений между государствами даже в истории, наверное, пятого класса всеобщей начинается с отношений между древними государствами и цивилизациями. И неотъемлемая роль в этом во всем всегда отводится такой стране, как Египет.
Да, вообще впечатление, что Египет был всегда. Просто вот всегда.
Ну, по сути дела, он всегда
цивилизации
и
цивилизации возрождались, умирали, опять рождались, а Египет был всегда.
Ну, вся письменная история человечества, она, в общем, является свидетельством того, что Египет действительно был. Вот сколько мы себя помним, мы можем это подтвердить, что мы помним. Он всегда так или иначе присутствовал. И вот сейчас, значит, наступает новая эпоха, новый момент развития и региона, и мира, и в частности египетской внешней политики. Предыдущие 10 лет, десятилетия, для Египта это, кстати, символично, потому что 10 лет назад как раз, да, пришел к власти, по сути дела, нынешний египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Это сейчас я начинаю понимать, что это был такой переходный период, на самом деле, для нового Египта. Мы уже в нашем эфире одном из, да, пару месяцев назад говорили о том, что Египет снова выходит на международную арену и заявляет о себе громко и пытается вернуть себе тот статус, на который он имеет право претендовать по многим факторам. Да, крупнейшая, вот мы в перерыве, да, уже об этом вспоминали, крупнейшая арабская страна по населению, страна, которая занимает, переоценить положение Египта геополитическое и географическое очень сложно. Занимает ключевые позиции на путях из Азии в Европу, из Азии в Африку. Страна, которая находится и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в Восточном Средиземноморье. И государство, которое, в общем-то, со времен, опять же, древнего мира, даже истории Римской империи, большая ее часть, самые интересные периоды, так или иначе, или самые известные периоды, о которых мы знаем, при Юлии Цезаре, Клеопатре и так далее. Опять же, тогда
Римская империя — это детский сад, по сравнению с Египтом.
Ты знаешь, тогда Египет был, значит, страной, которая обеспечивала продовольственную безопасность.
Ах, вот оно
целой
что.
Империи. И вот сейчас Египет тоже одна из стран, которая так или иначе имеет отношение к глобальной продовольственной безопасности и так далее. Это я сейчас пытаюсь очень коротко, впихнуть невпихуемое, да, в две минуты, в полторы минуты нашей объявки. И вернемся к теме. Очень долго отношения Египта, нынешнего Египта, были заморожены с такими региональными игроками и крупными державами, как Иран, Турция и Сирия. Египетско-сирийские отношения, кстати, являлись очень долгое время, много лет подряд, ключевым элементом ближневосточной конфигурации безопасности. И мы сейчас понимаем, что Египет и Сирия, они в любом случае являются неотъемлемыми частями любой системы безопасности в регионе. И получается, что сегодня как раз, вчера, 1 апреля, министр иностранных дел Сирии Фейсал Мигдад посетил с ответным визитом Каир. До этого министр иностранных дел Египта Самих Шукри посещал Дамаск после землетрясения. Он и Анкару посещал. Это очень важно, потому что и с Дамаском, и с Анкарой отношения были поставлены, мягко говоря, на паузу. С одними из происшествий, да, того, что происходило в период арабской весны и последующей гражданской войны в Сирии, а с другими просто потому, что турецкие власти не признали приход к правлению в Египте нынешнего президента и его команды. Но есть еще одна страна, с которой отношения Египта ни много ни мало уже практически 50 лет как заморожены, это Иран. с времен революции 79 года. Кстати, последний иранский шах, да, Реза Пехлеви, он как раз улетел в Египет. И египтяне и революцию, по сути дела, не признали. И отношения были очень сильно испорчены.
Вот теперь все меняется.
И вот сейчас, да. И почему это еще интересно? Потому что иранская нормализация в регионе происходит с благословения России и непосредственным участием Китая. Да, и Египет становится одной из, да, по сути дела, сейчас становится одним из направлений нормализации Ирана с региональными странами, арабскими в том числе. Ну, там какие-то такие ростки пока еще этой нормализации. Египтяне, например, начали выдавать визы иранцам, студентам, туристам. Но при этом мы понимаем, что отношения начинают меняться, отношения Египта начинают меняться. Я думаю, что мы сейчас как раз об этом будем говорить.
Да, и представляем вашему вниманию на прямой связи со студией «Радио Спутник» эксперт по Египту, российский политолог, приглашенный преподаватель школы востоковедения Национального университета, высшая школа экономики Рами Эль-Кальюби. Сейчас будем задавать вопросы.
Да.
Здравствуйте, Рами.
Рами, приветствуем.
Здравствуйте.
Мы рады тебя видеть и слышать в нашем эфире. Спасибо, что присоединился сегодня к нам. Очень интересные события происходят, и я думаю, что будет действительно нам полезным рассказать то, как в Египте это все видят. Опять же, и Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, недавно был с визитом ответным в Египте. Вот теперь министр иностранных дел Сирии находится в Каире. До этого, во время чемпионата мира в прошлом году, Египет нормализовал отношения с Катаром, с которым тоже имелись проблемы. Я уже упомянул о том, что какие-то попытки, да, нащупать пространство для нормализации происходят с Ираном. Расскажи, пожалуйста, что об этом думают, говорят в Каире, и какие, на твой взгляд, могут быть последующие шаги?
Вообще официальный Каир, он всегда исходит из той позиции, что вечные вражды не бывают, и что международные отношения, они в первую очередь зависят от обоюдных интересов. И когда у тебя есть столь влиятельные соседи, как Турция, когда есть огромный потенциал для наращивания торговли, участия в регулировании каких-то региональных вопросов, то, конечно, такая вот, ну, атмосфера недоброжелательности, она дорого обходится обеим сторонам. Поэтому так вот получилось, что, да, последние 10 лет отношения были напряженными, потому что турецкое руководство классифицировало смещение президента-исламиста Мухаммеда Морси в 2013 году как военный переворот. Соответственно, в Египте так не считают, потому что по египетской официальной версии смещение Морси со стороны армии произошло на фоне многомиллионных демонстраций. И поэтому нынешние египетские власти считают это источником легитимности. Вот эту вот ту самую народную поддержку в 2013 году. Тогда, после этих событий, западные страны, в том числе Турция, заняли очень жесткую позицию по отношению к Египту. В одной из своих речей Эрдоган тогда заявил, что в Египте зарезали демократию. Вот. Ну и на этом фоне произошло такое вот напряжение отношений. К тому же Турция стала предоставлять убежище ключевым представителям братьев-мусульман. И при этом даже многие такие оппозиционные египетские СМИ начали открывать штаб-квартиры именно в Стамбуле. Все это привело к такой политической напряженности. Но при этом экономическое сотрудничество продолжалось все эти годы. То есть, ну, там авиасообщение не приостанавливалось. И помню, вот даже был такой вот момент, когда авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено из-за трагедии с российским аэробусом в небе над Синаем. И тогда как один из вариантов поездок в Египет был через Турцию. И, в общем-то, то есть Турция, находясь в тот момент в напряженных отношениях и с Египтом, и с Россией из-за инцидента с бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе, все равно оставалась такой страной-транзитером между двумя странами, с которыми находилась в напряженных отношениях. Время
Раме,
шло.
Да, Раме, это очень важные, кстати, это сейчас очень важные элементы, этапы, да, последних лет турецко-египетских и, наоборот, египетско-турецких отношений перечислил. Я не могу не позволить себе спросить, мне действительно очень интересно, как в Египте готовятся к возможной смене курса в Турции? Ну, то есть, вот, например, если нынешние власти не приходят повторно, да, не побеждают, не приходят повторно к рулю в стране, и к власти приходит оппозиция. Какая позиция у Египта? Они готовы сотрудничать со всеми, или же они будут делать какие-то коррективы в своей нормализации в этом ключе? Как тебе кажется?
В данном случае, в нынешней политической ситуации, смена власти или руководства невозможна, потому что на данный момент президент Абдель-Фатах эс-Сиси, он является единоличным лидером по всем рейтингам, то есть он наиболее такой значимая фигура на политической арене, и на данный момент какая-то альтернатива ему не просматривается.
Я вот как раз говорю про Турцию, да, про Турцию, что если вдруг, например, Эрдоган не приходит к власти приходит оппозиция, при этом при Эрдогане началась как отношения испортились, с одной стороны, теперь начинается при нем же нормализация. Будет ли такой вариант, как турецко-израильский, когда в Израиле сменилась власть, но Турция продолжила нормализацию с Египтом? То есть будет ли Египет продолжать нормализацию, если в Турции поменяется власть?
Египет будет продолжать нормализацию в любом случае, и, возможно, смена власти даже ускорит этот процесс, потому что все равно, как бы то ни было, Египет видит в Эрдогане такую токсичную фигуру, которая не скрывает своих симпатий братьям-мусульманам, которая не скрывает поддержку сирийской оппозиции, и поэтому в случае смены руководства в Турции этот процесс может даже ускориться, что называется, можно будет начать с нуля и ускорить те процессы, которые и так идут сейчас, как этот обмен послами, подготовка к саммиту. Но, кстати, действительно, вот стоит отметить, что саммит Ас-Сиси и Эрдоган, он отложен на послевыборный период в Турции. То есть, видимо, да, это не случайно. То есть, видимо, сначала Эрдоган хочет заручиться какой-то народной поддержкой, прежде чем идти на такие серьезные шаги в урегулировании отношений с Египтом.
Вот, Жень, кстати, здесь, да, Рами несколько раз упомянул братьев-мусульман, которые признаны террористической организацией в России. Это вот то, о чем я говорил, видимо, не договорил в предыдущие полчаса про историческую фактуру государственности и формы власти в странах регионов, в Египте. Я начал с того, что, да, сместили, значит, Хосни Мубарака, к власти пришел Мурси, но большая часть населения эти чаяния не разделяла, и Мурси снесли в итоге. И опять к власти пришел представитель военной элиты, который был министром обороны, кстати, при этом Мурси, да, при президенте Мурси. И вот сейчас президент Абдель-Фаттах ас-Сиси, это действительно такой классический пример правителя Египта. Вот о чем идет речь.
Фараонизация, ну, по-моему, ты так сказал, да?
Да, но это не значит, что это что-то плохое.
Без
это
негативного подтекста,
факт.
Да.
Это исторический есть... факт. Рами, давай, наверное, чуть-чуть южнее уйдем от Турции в Сирию. Сирия активно возвращается в арабскую семью, в круг ближневосточных государств, в частности, арабских. И тут поддержка со всех сторон. Кстати, вот через два дня в Москве будут, опять же, переговоры между заместителями глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии. То есть происходит движение и на этом треке. Но при этом идет активизация и на египетском направлении. В Дамаске. Это, кстати, синхронизировано с начавшейся нормализацией между Саудовской Аравией и Сирией, да, между Эр-Риядом и Дамаском. Какие перспективы здесь? И пересмотрело ли египетское правительство свои подходы к Дамаску? Или же это все-таки попытка действовать в тренде, то есть не отставать ни от турок, ни от эмиратцев, ни от других соседей региональных?
Ну, для этого я предлагаю вернуться сначала в 2013 год, когда в Египте произошла или прошла большая конференция в поддержку народа Сирии, как ее тогда назвали, и на ней выступал Мухаммед Мурси, причем он выступал на фоне флага оппозиции, то есть там, где идет зеленый, белый, черный и посредине три звезды, и он тогда открыто прямо на Каирском стадионе объявил о прекращении дипломатических отношений с, как он выразился, сирийским режимом. На этом фоне сирийский посол был выгнан и выслан из Каира. И на этом фоне как бы, египетско-сирийские отношения пришли в стадию такого очень низкого уровня. Через несколько месяцев спустя к власти пришел временный президент Адли Мансур, ну, фактически как бы серым кардиналом уже тогда был Эс-Сиси. И понятно, что Эс-Сиси, он как военный, как разведчик, он в глубине души был на стороне сирийского правительства, а не оппозиции. Но при этом он занял очень осторожную позицию, потому что в первые годы правления Эс-Сиси одним из основных внешних доноров египетской экономики была Саудовская Аравия, такой непримиримый противник Асада. И поэтому на этом фоне такие, Египет часто высказывался с противоречивыми заявлениями насчет Сирии. Эс-Сиси говорил то о том, что сирийская армия воюет с террористами, но потом он говорил в других заявлениях, что это сирийцы сами виноваты в том, что разрушили свою страну. И, соответственно, в этом плане это могло бы продолжаться еще не один год, такое состояние. Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Сирии и в Турции произошло землетрясение, и на этом фоне арабские страны начали активно помогать Сирии в гуманитарном плане, и, что называется, блокада фактически де-факто была снята. И это позволило состояться первому за много лет визиту главы МИД Египта Сами Хушокри в Дамаск. Ну и не только ему, там еще и иорданский министр иностранных дел Айман Эс-Савди, то есть очень многие крупные политические деятели арабского мира стали гостями в Дамаске. И это ускорило этот процесс. Есть ощущение, что даже сейчас Египет во внешней политике многие действия предпринимает с оглядкой на Саудовскую Аравию. То есть, видимо, есть какой-то там негласный, а может быть уже и гласный зеленый свет на нормализацию египетско-сирийских отношений.
Рами, вот не могу сразу же не спросить про то, как египетско-сирийская нормализация может сказаться на треке Каир-Вашингтон. Мы все-таки знаем, что Вашингтон постоянно одергивает своих региональных союзников, партнеров от каких-либо контактов с Сирией и пугает всех санкциями. Если вдруг кто-то начнет какие-то отношения или нормализацию с Дамаском, он рискует попасть под вторичные санкции. Да? Постоянно мы слышим из Соединенных Штатов, как, в общем-то, Каир реагирует на подобного рода заявления и как это может сказаться на отношениях с Соединенными Штатами у Египта.
Ну, это как раз то, о чем мы говорили, что это землетрясение, оно дало возможность преподнести сотрудничество с официальным Дамаском под другим соусом, что это не коммерческое, не торговое сотрудничество, а именно гуманитарное. То есть и понятно, что оно постепенно будет нормализовываться, но, естественно, оно будет иметь какие-то свои лимиты. Например, если мы говорим о каких-то египетских крупных компаниях, то, естественно, они трижды подумают, прежде чем выходить на сирийский рынок, опасаясь вторичных санкций. Поэтому, видимо, это будет какое-то такое негласное сотрудничество через какие-то, возможно, офшорные компании. То есть, в общем-то, они как бы санкции они существуют для того, чтобы их обходить. И, допустим, если, например, в случае с Сирией, понятно, что...
Это очень, например, там... Рами, очень точно ты сейчас описал арабский подход к санкциям. Для того, чтобы их обходить.
На этом фоне мы успеем об Иране поговорить. Это тоже очень интересно.
Да, я вот такой, как раз вот к этому, да, и пытался нас, наверное, перевести с американцев. Потому что Сирия — это лиха беда начала, как говорится. Uh-huh. Главный-то вопрос в Иране. И сейчас, как Рами уже отметил, один из главных союзников и в каком-то смысле, наверное, бенефициаров, спонсоров Каира, Эр-Рияд, начал активно нормализовывать отношения с Тегераном, mm-hmm. под патронажем Пекина и Москвы опосредованно. И пойдет ли на это Египет, и как это, именно этот вопрос, да, больше, наверное, может сказаться на египетско-американских отношениях, как это может повлиять на отношения между двумя странами. Вот это, я думаю, сейчас многих интересует в регионе. Все, так или иначе, взоры прикованы к тому, насколько далеко Каир готов зайти в вопросе нормализации отношений с Ираном. Потому что Иран там, мне кажется, готов. Рами, расскажи нам, пожалуйста.
С Ираном ситуация... Да. С Ираном ситуация сложнее, чем с Сирией или с Турцией. Если, например, там с Дамаском и с Анкарой Египет поссорился и помирился, то с Ираном конфликт затяжной, как вы отметили, еще со времен исламской революции в Иране. Я не говорю уже о том, о таком вопиющем для дипломатии прецеденте, что одна из улиц Тегерана названа в честь Халида Исламбули, убийцы президента Анвара Садата на военном параде в 1981 году. То есть и даже Мубарак говорил о том, что пока вот этот вопрос, пока эта улица не будет переименована, о какой-то нормализации не может быть и речи. Но, тем не менее, времена меняются, и, допустим, в период Мурси, наоборот, был такой вот вектор, крен египетской внешней политики в сторону исламского мира, и при этом Мурси ездил с визитом в Иран, выступал там на крупной международной конференции, и причем, что интересно, с трибуны этой конференции открыто объявил о поддержке сирийской революции, как он выразился, и на этом фоне сирийская делегация в знак протеста ушла из зала. При этом, как говорят, ну вот, я не знаю, не могу как бы на 100% это подтвердить, что когда Мурси заговорил в Тегеране об поддержке сирийской революции, то переводчик, видимо, испугавшись или следуя каким-то внутренним инструкциям, перевел о том, что речь идет о поддержке протестующих в Бахрейне. Вот, то есть, ну, насколько это было верно.
Что было на руку, видимо, Ирану как раз?
Ну, видимо, да. То есть сейчас, то есть, ну, вот такой вот был казус, ну, о котором пишут и говорят, и на этом фоне произошло такое некоторое улучшение в отношениях, и даже иранские туристы стали посещать Египет. В Египте это восприняли неоднозначно, потому что все-таки Иран – это шииты, Египет – это сунниты. Ну, понимаете, здесь есть определенные такие противоречия. Соответственно, ну, сейчас... На этом фоне, естественно, вновь заговорили о определенной нормализации египетско-иранских отношений. Даже пошел разговор об упрощении выдачи виз иранцам для посещения Египта. Но, тем не менее, пока вот эта все-таки улица так вот называется в честь убийцы Садата в Тегеране, все-таки какой-то полной нормализации, ну, я думаю, речи идти не может.
Рами, мы благодарим вас за участие в нашей программе сегодня. Нашим слушателям напоминаем, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был преподаватель Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики, российско-египетский журналист, корреспондент газеты «Аль-Араби Аль-Джадид» Рами Эль-Кальюби.
Рами, спасибо.
Итак, мы следуем, правильно я сейчас понял и нашего гостя, и тебя, мы следуем сейчас по такому пути, что Египет пытается нормализовать отношения со всеми перечисленными странами. Пытается, не всегда это получается, и не быстрая это все история, но...
Да. Я бы, наверное, сказал следующим образом. Период, когда можно было спокойно защищать свои интересы и, в общем-то, пренебрегать нормальными дружественными отношениями с соседями по региону, на Ближнем Востоке проходит. И такие крупные страны, как Египет, Иран, Турция, Саудовская Аравия, более не могут себе позволить не общаться с другими региональными центрами силы. Несмотря на весь тот огромный клубок противоречий, который в некоторых случаях имеет просто десятилетия истории, полвека, да, идет вот такая холодная идеологическая, значит, ну не то чтобы, наверное, не холодная война, но недружественные отношения отношения между Ираном и Египтом. Но при этом и те, и другие хотят все-таки начать разговаривать хотя бы. Это главное. И весь этот символизм и с названиями улиц в Тегеране или в других городах, мы прекрасно знаем, насколько это все можно переиграть буквально за считанные минуты. Особенно в таких странах, когда решения принимаются быстро, и нужные решения реализовываются не менее быстро, чем они принимаются. При этом главное, чтобы были намерения и политическая воля на самом верху. Она сейчас есть.
Вернемся в студию «Радио Спутник» и продолжим программу «Разворот на Восток» сразу после рекламы и выпуск новостей в эфире «Радио Спутник».